Людмила Мартова. Первый шаг к мечте. Я увидела, что добро и зло неразделимы. Трудно объяснить. Понимаешь ли, наши поступки — только символы. Сами по себе они ничего не значат. Наши побуждения — вот что важно. Право же, в жестокости судьбы есть некоторая утонченность. Этель Лилиан Войнич, сними обувь твою. В поезде пахло едой, и Нина чувствовала голод. Вообще-то она старалась не есть после шести и сегодня плотно пообедала перед дорогой. Но запах вареных яиц и жареной курицы, доносящейся из соседнего купе, был невыносимо приятен и разжигал аппетит вместе с воспоминаниями. Воспоминания тянулись из детства. Того самого детства, которое Нина давным-давно запретила себе вспоминать. Когда-то мысли о нем, прекрасном светлом периоде ее жизни, были так мучительны, что Нина заставила себя больше никогда-никогда о нем не думать. Сначала получалось не очень, но с годами она привыкла. И вот сейчас детство вернулось. Ударила из-под тишка, добралась до нервных окончаний через запах курицы и яиц вкрутую. Мама всегда варила их в дорогу, когда они отправлялись в отпуск на море. И не было ничего вкуснее этой поездной еды, к которой прилагались обязательные помидоры, красные-красные, с тонкой просвечивающей кожицей, еле сдерживающей напор яростно рвущейся наружу сочной мякоти. А еще спичечный коробок с солью. Нина макала в коробок поочередно то яйцо, то помидор, а мама ругалась, потому что соль становилась влажной, розовой, комковатой, с вкраплениями яичного желтка. Мне не нравилось представлять, что это цыплята, клюющие соленые крупинки. Мамы и папы нет. Нет, слишком давно для того, чтобы плакать, но глаза против воли наполнились слезами, и Нина быстро потерла их ладонями, не заботясь о макияже. Чертова курица. И есть ужасно хочется. Она покосилась на соседа по купе. Высокий, кажется, симпатичный мужчина, чем-то неуловимо похожий на писателя Чехова, точнее, на его портрет, с детства знакомый любому советскому школьнику. Да и российскому, наверное, тоже. Мужчина заметил ее взгляд. «Ужасно есть хочется», — пожаловался он. «Эта соседская курица так пахнет, что можно с ума сойти». «Я тоже сижу и про это думаю». Нина невольно улыбнулась, хотя всего полминуты назад ей вовсе не хотелось улыбаться. «По-моему, еда в поезде обладает какой-то особой магией. К примеру, мой сын в детстве очень плохо ел, но стоило нам сесть в поезд, как он тут же требовал достать еду». «Мой сын еще маленький, 8 месяцев». Мужчина снова улыбнулся, теперь уже своим внутренним мыслям. Было видно, что вспоминать о своем сынишке ему радостно. «Но думаю, что подрастет и тоже будет любить есть в поезде. Что ж, давайте знакомиться. В купе мы с вами вдвоем, и есть надежда, что так и останется до самой Москвы. Меня зовут Никита Чарушин. Возвращаюсь домой из командировки. А вы сами местная?» «Да, я живу в Казани», — кивнула Нина. «И наоборот, еду в командировку. А зовут меня Нина Григорьевна Альметьева». И, немного подумав, добавила нехотя. «Можно просто Нина». Фамильярности она не любила. Настроение у нее снова испортилось. Скорее всего, из-за слова «командировка». Даже самой себе Нина не хотела признаваться, что волновалась из-за нее ужасно. Командировка неожиданная, заранее неприятная, и будь Нинина воля, она бы от нее обязательно отказалась. Но в этот раз начальник от чего-то даже не захотел слушать ее доводов. Это было странно, потому что с начальником, основателем и руководителем крупной юридической конторы Сергеем Павловым, она состояла в отношениях близких, гораздо более близких, чем предусматривала корпоративная этика. Вот уже 5 лет они были любовниками. Неженатый Сергей уже 3 или 4 раза делал ей предложение, но обжегшаяся на молоке, Нина теперь дула на воду и категорически отказывалась снова вступать в брак. Пару раз в неделю она оставалась у Сергея на ночь, поскольку 18-летнего сына вполне можно было оставить дома одного, вернее, не совсем одного. К нему тут же приходила девушка, и подобный расклад Нину устраивал и без всякого штампа в своем паспорте. Сергей не настаивал, и Нина была уверена, что предложение он делал просто для проформы. В то, что Сергей ее любит, она не верила, понимая, что просто ему удобно. У них были общие интересы, служебные и не только, которые можно было обсудить после занятий любовью, схожие темпераменты и взгляды на жизнь. С Ниной было не стыдно выйти в свет, красавицей она не была, но к своим 37 годам сохранила изящную фигуру и миловидное лицо, одевалась со вкусом и выглядела стильно и ухоженно. Сын ее был парнем самостоятельным и приличным. Учился хорошо, окончил школу и поступил в институт на бюджет. Не транжирил мамины нервы и деньги, не курил, не пил, не кололся. Занимался спортом, но без фанатизма. С фанатизмом он относился лишь к подаренной ему на 18-летие машине. Глядя на сына, Нина иногда с усмешкой думала, что он родился за рулем. На самом деле, почти так оно и было. Она родила в машине, но вспоминать об этом моменте своей жизни она не любила. Итак, командировка. Когда Павлов вызвал Нину к себе в кабинет и объяснил суть задания, она сначала даже оторопела от изумления. Их адвокатское бюро должно было провести юридическое сопровождение похорон и оглашение завещания миллионера Георгия Липатова, скончавшегося на 86-м году жизни. Когда-то давно Липатов был генеральным директором знаменитого Череповецкого металлургического комбината, который успешно акционировал в перестроечные годы. Последний красный директор рыночных веяний не понимал, а потому принадлежавшие ему акции продал и ушел на покой, обеспечив себе достойную старость. Переехал в соседнюю область, купил бывшую барскую усадьбу на утесе над Волгой, протянул туда, как он сам говорил, водопровод и цивилизацию и поселился уединенно в сельской тиши, не привлекая к себе лишнего внимания более четверти века. И вот он умер. «А мы тут при чем?» — устало спросила Нина. «Если я что-то понимаю в географии, Казань от этой усадьбы далековато. Он что, в своей области адвокатской конторы не нашел?» «Я с ним давно знаком», — признался Сергей. «Ему меня не кто-нибудь, а Генрих Падва посоветовал. Липатов создавал трастовый фонд и не хотел иметь дело с громкими и крупными фирмами. Ему был нужен кто-то мелкий, но надежный. А тут я и подвернулся». «Сережа». Нина смотрела внимательно, и он нагнулся, завязывая и без того завязанный шнурок на дорогом ботинке. «Таким людям, как Липатов, не подворачиваются. Они точно знают, чего хотят». «Какая разница?» Павло занервничал, и Нина начала нервничать тоже. «Он несколько лет назад заключил со мной договор на юридическое сопровождение всех мероприятий, связанных с его возможной кончиной. Похороны послезавтра. Все, что нужно сделать и заказать, я уже сделал и заказал. В рамках наших с Липатовым договоренностей с той стороны мне помогает человек, которого он оставил своим распорядителем. Но представитель нашей фирмы должен успеть приехать в усадьбу Знаменская до похорон, встретить всех наследников, познакомиться с ними и присутствовать при оглашении завещания, соблюсти все необходимые формальности и пробыть на месте вплоть до 9-го дня. Это, кстати, обязательное условие не только для нас, но и для всех наследников, если они претендуют на наследство, конечно». «Мы же с тобой не претендуем», — резко сказала Нина. Перспектива ехать в неведомое ей Знаменское пугала ее чуть ли не до обморока. «Я так не претендую точно. Если уж ты ввязался в это дело, сорвал на этом Липатове неплохой куш и теперь не можешь отказаться, то пошли кого-нибудь другого. Почему я?» «Потому что я так решил», — резко сказал Павлов. «Никогда, никогда до этого он не позволял себе так с ней разговаривать. Потому что ты мой лучший сотрудник». Он снизил обороты, видимо, понимая, что ничего не добьется прямым давлением. Нина была из другого теста. «Нина, я очень тебя прошу, поезжай. Я не могу всего тебе рассказать, но мне нравится этот старик, и я хочу, чтобы его последняя воля была исполнена, раз уж так получилось, что это зависит от меня». «Хорошо, я поеду». Нина и сама была удивлена, вдруг неизвестно откуда взявшейся в ней решимости. «Терпеть не могу наследственных дел, и от этого самого Знаменского не жду ничего, кроме головной боли. Но я поеду. Как зовут того человека, которого ты назвал распорядителем дел Липатова? С кем я там должна буду решать все вопросы?» «Вот и хорошо». Павлов обрадовался так явно, что ей стало смешно. Она прекрасно знала своего любовника, а также то, что он терпеть не может скандалов. «А координаты человека, с которым ты должна будешь поддерживать связь и оперативно решать все вопросы, я тебе дам. Его зовут Рафик Абасов». «Добрый друг», — задумчиво сказала Нина. Павлов внимательно посмотрел на нее. «Ты его знаешь?» «Балда». Она подошла и легкой рукой растрепала его волосы. Сергей любил, когда она так делала, и встряхнул головой, понимая, что опасность бури миновала. За внезапную и не очень приятную командировку Нина на него не сердится. Имя Рафик в переводе с азербайджанского означает «добрый друг». «Я всегда знал, что ты потрясающе умная женщина. И откуда только ты все знаешь? Каждый раз удивляюсь. А что касается поездки, так это же меньше 2 недель». Теперь Павлов говорил извиняющимся голосом. «Заодно отдохнешь от всех остальных дел. Выспишься хорошенько на свежем воздухе. Там тихо должно быть, за городом-то. И вообще, неужели тебе не интересно посмотреть, как живут миллионеры?» Даже самой себе Нина ни за что бы не призналась, что да, интересно. И еще как. И что ее внезапное решение отправиться в Знаменское как раз и объясняется этим так не кстати вспыхнувшим интересом. Уж тем более она не могла поведать об этом своему случайному попутчику, с которым оказалась в одном купе. «Я еду в командировку». Вот и все, что она могла сказать. «Пойду хоть чаю нам раздобуду», — сказал попутчик. Блики играли на стеклах его очков в круглой оправе. Ну, точь-в-точь чеховская пенсне,